«Я прямо от виконтессы», — заявил Мелвилл. «Я застал ее в отчаянии от известия об аресте ее друга Рокко Терци». Он понизил голос. «Не так ли звали того человека, который составлял карту каналов?» «Так», — необычайно сухо отозвался Лальман. Он, сутулившись, сидел за своим письменным столом, глядя на Марка Антуана глазами-буравчиками, и тон и взгляд были для Марка Антуана достаточным предостережением. Над ним нависла опасность. «Это очень серьезно», — произнес Мелвилл. Француз вновь был до неприличия лаконичен. «Да, Лебель». Марк Антуан вплотную подошел к столу и понизил голос до шепота, но шепота, свистящего яростью. «Глупец, разве я не предупреждал, чтобы вы не произносили этого имени?» Его взгляд метнулся на дверь и обратно на крупное лицо Лальмана. «Держа в доме шпиона, вы разговариваете без малейшей осмотрительности. Господи, вы думаете, у меня есть желание закончить дни подобно Рокко Терци? Откуда вы знаете, не стоит ли Казотто в этот момент под дверью?» «Его нет дома», — сказал Лальман. Марк Антуан с видимым облегчением вздохнул. «Был ли он дома в тот день, когда вы рассказывали мне о Терци?» «Нет, насколько я знаю». «О, вы даже не знаете, когда он приходит или уходит?» Марк Антуан сам повел атаку на противника. «В любом случае, дома он или нет, я предпочту разговаривать с вами во внутренней комнате. Не знаю почему, но в последнее время вы стали беззаботны». «Я не беззаботен, друг мой. Я знаю, что делаю, но поступайте, как сочтете необходимым». С этими словами французский посол встал, и они направились в заднюю комнату. Пауза дала Марку Антуану время подумать. А необходимость обдумать следующий шаг была поистине настоятельной. Он оказался на краю пропасти и неизбежно сорвется, если не опровергнет вполне обоснованные подозрения Лальмана, и достичь этого надо было любой ценой. Еще до того, как они пересекли заднюю комнату, выход ему подсказало последнее письмо Барраса, о котором он вспомнил. Каким бы отвратительным ни был предстоящий шаг, ему пришлось пойти на это, чтобы восстановить и укрепить свою пошатнувшуюся в глазах посла репутацию ярого якобинца. «Видите ли, — откровенно начал Лальман, — я нахожу более чем странным, что после обсуждения между нами этого секретного дела следует почти немедленное разоблачение, и ваша версия кажется мне не очень удовлетворительной». «Почему?» — Марк Антуан надел на себя маску высокомерия. «Сами подумайте. 4 дня назад, пока я не рассказал вам, ни одна душа в Венеции не знала об этом, кроме Терци и меня. И вот той же ночью Рокко арестован, его бумаги захвачены, и сейчас, если я что-то понимаю в их обычаях, он наверняка уже мертв». Но Марк Антуан стоял перед послом непоколебимый и хладнокровный. «Ни одна душа, кроме Терци и вас, а виконтесса, которой вы поручили подкупить его, она ни о чем не догадывалась?» «Как смело и ловко! Вы ее обвиняете?» «Я нет. Я только указываю вам на ваши возможные упущения». «У меня нет упущений. Виконтесса не знала, для каких целей я использовал Терц. Вы думаете, я доверяю своим шпионам все свои замыслы?» «Вы даже не сомневаетесь. Вы человек, который обязан контролировать ход дела. А откуда вы знаете, что Терци сам не рассказывал ей об этом?» «Это немыслимо. Почему?» «Потому что вы не хотите думать об этом. Поистине достаточная причина. А откуда вы знаете, что кто-то из тех, кого нанял Терци, не разболтал? Я полагаю, они-то знали, что делали?» Лальман начал проявлять раздражение. «Им хорошо платили. Откажется ли кто-нибудь из них от предложенных денег, если их можно так легко заработать?» «Кто-то может испугаться и донести. В этом нет ничего удивительного. Есть кто-то еще, кого вы можете поставить под подозрение?» «Кого желаете поставить под подозрение вы сами, Лальман?» Голос Марка Антуана обрел твердость стали. Лальман задохнулся. Глаза его сверкали яростью. Но он колебался. «Ну?» — спросил Марк Антуан. «Я жду?» Посол прошелся по комнате, прижав руки к щекам. Вид его был растерянным и испуганным. «Ответите ли вы откровенно на мой вопрос?» — спросил он наконец. «Я всегда откровенен». «Тогда ответьте, зачем вы ходили во дворец Дожи в понедельник вечером вместе с графом Пиццамана? С кем вы хотели там встретиться?» «Вы приставили ко мне шпионов, Лальман. Ответьте на вопрос. Потом я отвечу на ваш. Что вы делали во дворце Дожи за несколько часов до ареста Терц?» «Я ходил на встречу с государственными инквизиторами». Откровенность признания ударила по послу, словно пощечина. «С какой же целью?» — неуверенно молвил, сразу утративший половину своей уверенности, Лальман. «Целью, о которой я пришел сюда поговорить с вами». «Садитесь, Лальман!» — неожиданно голос Марка Антуана стал повелительным и резким, почти оскорбительным. «Садитесь!» — повторил он строже, и Лальман почти машинально повиновался. «Вам следует прислушаться к голосу разума и подумать об истинных интересах Франции, а не разменивать по мелочам свою энергию. Тогда вы поймете, что я вынужден сейчас заниматься тем, что давно должно было быть сделано. Вы уподобились законникам с куриными мозгами, которые с кудахтанием бегают за мелкими деталями и упускают основные проблемы. Вы увлеклись мелочной паутиной интриг и плетете их с таким вдохновением, что вас не хватает для настоящего дела». «Например», — проворчал Лальман, его лицо становилось все более багровым. «Пример? В Вероне есть жирный человек, слизень, бывший граф де Прованс, который именует себя нынче Людовиком XVIII, держит двор, что само по себе оскорбление Французской республики, и ведет активную переписку со всеми деспотами Европы, участвующими в борьбе против наших идеалов разума и свободы. Вы действительно не замечаете того ущерба, что он нам наносит? А следовало бы, хотя бы с тех пор, как я взял в свои руки работу, которую должны были делать вы». Его спокойный пристальный взгляд был твердым, почти гипнотизирующим. Посол молчал.